football session.
В этот момент обрезка происходит, и
обрезка это подвал чего? Кино.
Мы будем, я не знаю. Короче, Артём, это подвал кино. У нас здесь есть Артём, Саша и Вадим. Мы говорим о фильме сегодня The Five Bloods, новый фильм Спайка Ли и очень известного режиссера.
Повтори еще раз, как сказал, The Five Bloods?
The Five Bloods.
Не, ну это как-то тебе нету черного, понимаешь?
Чувак,
говорить,
ну...
The Five Bloods.
Я тебе предлагаю, чувак, и я думаю, это уже будет неплохо. Или нет, я тебе предлагаю, братишка.
А.
Кстати, на русский его как-то ужасно перевели. Я сегодня вис...
Чистокровная?
Нет,
кровавая?
Пять братух или что-то такое там.
Нет, подожди. Я видел перевод официальный, по-моему, на Кинопоиске или где-то там был «Пять родной крови».
А, опять... Точно, все, короче, сначала думали, что его по-другому называют. Все, я вспомнил всю историю. Короче, я просто начал копаться и думаю, нифига себе, уже так называется.
Там был какой-то один неофициальный родной. Перевод, где назывался он, типа, как «Пятеро братьев».
Да, я вот и говорю. В общем, будем говорить про этот фильм. Скорее всего, затронем какие-то другие фильмы. Скорее всего, я не знаю, еще просто других тем всяких затронем. Посмотрим, что к чему будет. Давайте, пока мы надеемся, может быть, еще кто-то соберется. Артема особенно, я знаю...
Очень маловероятно.
Новость, связанная с Минском, что в Минске открылся новый автокинотеатр. В Минске раньше был автокинотеатр.
Причем их, по-моему, было даже два, кстати.
Я вот не знаю про два. Реально, я всегда знал, что был один.
Но где тем не менее, сейчас... ты знал?
Знаешь, что... Я не знаю, он просто был автокинотеатр, он так назывался автокинотеатр.
Ну, а где он находился?
Хер знает, я в нем никогда не был.
Просто я знаю, что один из первых автокинотеатров, он был здесь на авторынке Малиновка. И угу. Там даже, когда гуглишь ГАИ, МРО, там типа торговый центр «Кольцо», и там есть схема как проезда типа ГАИ, и там на схеме отображен автокинотеатр. Ну, я думаю, что это с каких-то очень древних времен пыльных еще осталась эта схема, и, видимо, раньше...
Кинотеатр.
Что?
И вроде бы сейчас автокинотеатры собирались открыть и Silver Screen, и Falcon Club.
Ага.
Независимо друг от друга. И что самое интересное, Falcon Club вроде бы не открылись. Я вот, может быть, сейчас вру, это я сейчас вспомнил прямо во время подкаста. Я, это, как обычно, у меня вспоминается что-то внезапно. Falcon Club вроде бы согласовывали радиочастоту для трансляции звука. А вот. Silver Screen, как мы знаем, вот, открылись... Да. Без трансляции
вот это
звука
я
на
хотел iPhone. Обсудить, на самом деле, потому что на Silverscreen...
А как звук проходит?
Silverscreen прислал письмо, типа, торжественное открытие автокинотеатра в Минске, все безопасно, все круто, но, тем не менее, они пускают звук просто через внешнюю акустику, то есть ты все равно должен приезжать на машине, открывать окна и вслушиваться, ну, типа, в звук, который там где-то в колонках отыгрывает. А это, типа, как бы, ну, вообще, в принципе, не классический автокинотеатр, потому что классический автокинотеатр — это когда ты приезжаешь, то есть в закрытой машине ты можешь включить просто радио и слушать там у себя в машине с комфортом. Это в любом случае, мне кажется, намного приятнее, чем слушать какой-то внешний звук. А еще я был очень удивлен сегодня, прочитав, что... Ну, я всегда думал, что родиной автокинотеатров была Америка. То есть в плане, что США. А оказалось, что первый автокинотеатр появился в Мексике еще, по-моему, в 1918 или 15-х годах, я вот не могу точно уточнить. И он был там на 40, по-моему, машин или что-то типа такого. И там вот первый как раз автокинотеатр был без радиочастоты, то есть там подавался звук тоже через колонки, а уже потом в ходе там эволюции автокинотеатров придумали такую штуку, что вот типа можно послушать все в машине. Но еще очень отдельный момент по автокинотеатрам. Очень много кто в то время предлагал, помимо просто того, что ты можешь приехать, встать на тачке и смотреть кино, там еще обычно был обслуживающий персонал, который подвозил тебе к машине там еду, напитки, попкорн. Ну вот когда была эта эпоха расцвета Junky Food, всех этих Макдональдс, Бургер Кинг, там же был, кстати, какой-то... Там же был какой-то, кстати...
Джанки,
все правильно. Junky Food. Там же был какой-то бренд, где подвозили тебе еду на девочке на этих... на роликах. Я вот не помню, кстати... А может быть, кстати, наверное.
Я не знаю, но, кстати, здесь же тоже Silverscreen.
Что?
Silverscreen открыли тоже бар. То есть ты тоже, приезжая в автокинотеатр, ты можешь подойти к бару, купить там, как это называется, попкорн и всякое такое, и поесть его потом тоже можно. Поэтому, может, и неплохая тема. Слушайте, у меня уже начало темнеть, я, наверное, включу свет.
Ну, единственное просто, что, как бы, ну, это, конечно, все прикольно, но у нас сейчас такая погода на улице, что вечерком прохладно, и приезжать в кинотеатр, как бы с открытыми окнами сидеть такую прохладную погоду, еще часто дожди сейчас льются, что как бы так себе идея. Но, тем не менее, это, конечно, круто. Единственное, что я посмотрел расписание с фильмами, оно очень ущербное. Ну, мало того, что сейчас фильмов, в принципе, никаких нету, да? Они крутят там старые. Но и плюс к тому, что они оставили всего две трансляции в неделю, то есть это только суббота и воскресенье. Но почему-то в будние дни я не видел у них никакого расписания.
Я думаю, это связано с тем, что они по вечерам херачат. Не, подожди, пятница, суббота? Не суббота, воскресенье. Я думаю, это связано с тем, что они... Не-не-не, воскресенье не трансляция, если смотрел. Я думаю, это связано с тем, что они громко фигачат музыку из колонок. Может быть, это каким-то образом связано с тем...
Ну, я, кстати, был в субботу...
Выхватить спойлер, представляешь? Проезжаешь такой мимо, а тебе и выхватываешь спойлер из-за того, что звук орет по всей громкости.
Не, это я думаю, они обеспокоятся всякими... У нас же, типа, очень любят ограничить там фестиваль зеленым забором, чтобы, не дай бог, никто не увидел из-за забора. Фестиваль бесплатный. Я думаю, да, ты максимум только слушать сможешь, но увидеть ты не сможешь, и не факт, что ты
поймешь. Я же про слуха говорю,
да,
что
про
это
звук.
Ну, а там, Джонни, почему ты умер?
Саша прав, потому что как раз в субботу, ну, мы проезжали, заезжали там на Фальконы погулять просто рядышком, ну, по набережной, и было реально очень громко слышно, то есть слышно все, что происходит в пределах там метров 150-200, даже, мне кажется, больше. Ну, тем не менее, это, конечно, клево, что есть такая инициатива, что ребята сделали. И при этом как бы не осталась в стороне площадка Dreamland. Потому что, мне кажется, она в последнее время пустует, и там на ней вообще ничего не происходит.
Там вот был бы ФСП, всякие фестивали летние. Ну, знаете, я сейчас, конечно, безумно скучаю по кино. Вообще очень хочется в кино, но я никуда не пойду, хотя оно уже и открывается, и можно реально ходить. И в зале там все сидят шашечками и все такое. Но не пойду. Я держу себя в руках. Мне это очень грустно. И смотрю кино на Netflix. И вот как раз хороший подгон. Да, буквально вышел, да, новый фильм The Five Bloods от Спайка Ли. Пару слов про Спайка Ли. Спайк Ли, ну, мне кажется, ультраизвестный режиссер американский. Ему уже, подождите, 63 года. Да, реально, ему 63 года. И он чернокожий режиссер, мне кажется. Вообще, мы сейчас будем говорить про этот фильм. Даже если вы не смотрели этот фильм, мы неминуемо, конечно, затронем пару спойлеров, но мне кажется, это позволит нам вообще задать какой-то контекст, благодаря которому, я надеюсь, фильм станет немножко интереснее смотреть. Потому что я допускаю, что это фильм, который, в принципе, ну, не самый интересный для нашего зрителя. Так вот, о Спайке Ли. Спайк Ли – это самый, мне кажется, вообще сейчас известный чернокожий режиссер. Он снимает фильмы, все без исключения его фильмы, каким-то образом на темы расы, расизма, там, всевозможных угнетений по поводу цвета кожи, богатства, бедности, классовости. Но это все в основном проходит через призму расовости. Его, конечно, там очень интересует эта тема, но, наверное, крупнее всего он выстрелил в 2018 году, два года назад. У него был фильм «Черный клановец». Очень многие про него слышали. Там было суперударное дуо главных актеров, на которые там, мне кажется, и был главный
Адам
расчет.
И
кто Адам еще? Драйвер и сын Вашингтона. Я не помню, как его зовут. Сын Дензела Вашингтона, если я правильно помню.
А, это сын Дензела Вашингтона?
По-моему, да.
А
причем Дензел Вашингтон тоже, конечно, снимался у Спайка Ли. В общем, Спайк Ли очень важен для нынешнего поколения вообще американцев. Даже не нынешнего, а такого немножко постарше, которому вот 35 лет. Очень важный режиссер, потому что он там буквально некоторые вещи объяснял. И своими фильмами, наверное, умеет что-то объяснить, так как не объяснит кто-то другой. «Черный клановец», кстати, получил Гран-при Каннского фестиваля. Это второй по значению приз в Каннах. Но сейчас его фильм выходит, наверное, впервые не в кинотеатрах, а вот на платформах, на Netflix. Причем, я так понимаю, это было решение принято не из-за коронавируса, это была уже какая-то довольно давняя договоренность, судя по материалам, которые у Netflix висят. Потому что некоторые фильмы сейчас, вот Artemis Fowl, судя по всему, его просто слили на Disney+, потому что он оказался плохим фильмом.
Так, а что это за фильм, кстати? Я видел обложку, но я не понял.
Я тоже не знаю. Но его, честно говоря, так прям плохо оценили, что, наверное, у меня нету причин его смотреть самостоятельно. Вот, а что касается The Five Bloods, тут ситуация совершенно такая однозначная. В общем, это фильм про Вьетнамскую войну. И на моей, я так даже, знаете, немножко погуглил перед подкастом. Это действительно, похоже, такой первый крупный фильм, который концентрируется полностью на перспективе чернокожего GI.
А черные президенты, прошу прощения. Ой, не черные президенты, мертвые президенты. Один прекрасно замечательный, неоцененный фильм про Вьетнамскую войну, который, ну, про со стороны чернокожего, который действительно дает под зад вот этому фильму, который стал Спайк Ли, извините, потому что там действительно хорошая история и очень просматривается именно расовая проблема. Вот. Ну, почему про него все забыли, короче. Который классный фильм, если не смотрел, нравится.
Такая давайте добавим его просто тоже в список «Мертвые президенты». Это не суть. В общем, этот фильм...
Вы, кстати... Как извини, что перебиваю. Вы, кстати, знали изначально, что такое GI?
Да, конечно, GI Joe.
Ну, а откуда это пришло?
Я не помню, как оно... Сейчас, подожди, я вот вспомню, как оно расшифровывается.
Ну, я но почитал... Типа как... Я почитал...
Первое слово — это government. G — это government. А вот I я не помню, что это.
Issue. Но issue, вообще да, я почитал историю типа, ну, вот этого аббревиатуры GI, что в начале 20 века вообще аббревиатура GI была отпечатана всегда на военных банках, на ведрах каких-то там, которые отправляли в войну, uh-huh. войну, то есть на вот этих всех там банках с едой, еще с чем-то. И это означало galvanized iron, то есть оцинкованная сталь. А чуть позже, уже во время там, Первой мировой войны, почему-то сложилась другая теория, что типа это больше уже относится к general issue или government issue. Там постоянно какие-то споры типа до сих пор идут, откуда все-таки взялось это. Но да, вот оттуда вот это как бы и пошло.
Ну, вот, в общем-то, мы следим за историей 4 или 5, наверное, правильнее сказать, Black GI, то есть бойцов во Вьетнаме, которые служили в этой чернокожей роте, я не знаю, как правильно по-русски, дивизион, там, подразделение, как-то так.
Команда.
Четыре из которых возвращаются спустя вот много лет, в наше время они возвращаются во Вьетнам для того, чтобы найти останки своего друга, который погиб. Ну и вскоре кажется, что для того, чтобы раздобыть все-таки баблишко, которое они там закопали и спрятали, и каждый со своей собственной мотивацией.
Вообще,
то есть, забегая вперед, вы смотрели, в прошлом году, вот я сейчас просто вспомнил, был фильм «Triple Frontier». На Netflix такой весьма проходной фильм, он очень похож. Там чуваки тоже ну, они совершили ограбление, такое явно. Они вынесли кучу бабла, а в итоге, ну, это даже не спойлер, типа, они все потеряли, это все было абсолютно бессмысленно. И в конце фильма ты просто задаешься вопросом, ну, как бы, и зачем? Вот в этом фильме, конечно, в конце тоже есть отголоск такого.
Что-то так быстро весьма. Уже и начало рассказал, уже и конец уже,
да,
сразу.
Да. Короче, давайте, чтобы я сейчас не говорил. Вообще, Саша уже пару раз сказал. Саша, как тебе в целом фильм? Очень просто кратко, интересно общее
очень
впечатление.
Очень кратко, да. Как фильм, он плохой. Как исторический контекст, именно как заявка, он довольно важный и интересный. Но именно со стороны, именно как... Что я, знаешь, типа, я отрезаю абсолютно вот все политическую контекст и говорю именно как фильм, который было интересно или интересно смотреть, он очень плохой, потому что...
Ну, ой, тебе не зашел.
Почему? Нет, он плохой. Он даже со стороны сценария, он очень плохо написан. Он очень плохо
это
написан в том, что...
Так, смотри мне.
Я так оцениваю суждение в том, что, смотри, я не критик, понимаешь, и поэтому я говорю свои ощущения. Оценочное суждение у меня может быть именно в том, что, ну, мы же здесь собрались для наших оценочных суждений, потому что если мы не будем выражать свое мнение, зачем люди вообще это будут смотреть?
Ладно, давай, твое мнение.
Да, мое мнение в том, что Очень, очень рваное повествование. То есть очень часто было, ну, опять же, говорю со стороны, если ты вдруг на секундочку можешь там отвлечься или что, ты можешь сразу же потерять абсолютно любую мысль, потому что, короче, все, что могу сказать... Там самое лучшее, это вот этот, я, к сожалению, Отис вроде бы, нет, это Грандфазер, который чувак, который в конце с ума сошел, грубо говоря, и который ну, да. самый такой идейный был. Вот он великолепный, то есть если бы не он, я бы, наверное, бы уснул бы к середине фильма, потому что он просто невероятно крутой актер, и то есть я не могу сказать, что я за эти, до этого за ним следил, но тупо его актерская игра меня вот прям удержала.
Слушайте, потому что а Стормин Норман? Тебе не понравился Стормин Норман?
Ну, как сказать...
Блин, по-моему, вообще... То есть я, конечно, согласен, слушайте, что Пол больше всех выделяется, но Стормин Норман, по-моему, крутой.
Сейчас, ладно, Артем, вы сейчас начинаете просто говорить, ну, там, называть имена персонажей, как бы, для которых... Да, которые, ну, как бы, непонятно, короче, что значат.
Короче, парень, который был, типа, самый идейный, у которого, ну, который, как казалось... Да, всем казалось, что он самый идейный, а потом оказалось, что он просто мучается, ну, просто у него совесть мучается, потому что, на самом деле, он ничего не идейный, он просто... у него чувство вины, то есть, грубо говоря.
А я не вот в этом сказать, я... казался мне самым идейным. Ну, вот давайте сейчас поговорим.
Ну, мне кажется, он был именно в том самый идейный, потому что он постоянно... Вот смотри, он в самом начале он отказывается от того, чтобы за него заплатили. То есть, потому что он сюда приехал не для того, чтобы получать какие-то там подачки, а для того, чтобы просто сделать ради идеи, там, выковырчевать друга, хоть у него там нету денег. Он взял своего сына, он весь такой
постоянно... Его сын к нему... типа, приперся.
Ну, так, вы сейчас опять забегаете куда-то вперед, в дебри.
Нет, я говорю, я же говорю про идейность, именно идейность. И он постоянно, он все свои действия, он оправдывает, точнее, оправдывает, ну да, в принципе, можно сказать, оправдывает тем, что мы должны это сделать за Стормана Нормана. То есть у него нет никогда ничего такого, что он говорит, я хочу, я должен. Он всегда Сторма Норман, Сторма Норман, Сторма Норман, постоянно. А потом оказывается, что это просто чувство вины, и он не такой хороший, прекрасный человек, как он пытается себя выставить именно идейно. Он на самом деле...
Давайте еще самый... чуть позже поговорим про то, как кто относится к деньгам. Вот просто интересно потом еще разобрать, потому что деньги меняют людей. Артем, у тебя как фильм? Ну все, ну Саша, потом еще поговорим, потерпи.
Ты такой вредный всегда, постоянно кричишь на меня.
На всех кричит.
Это да, Вадим больше всего кричит под день доброты и про месяц доброты, а на самом деле самый агрессивный, потому что набухался уже своего вискаря, да?
В общем, что я могу сказать? Ну, вообще, для меня было ну, откровением таким, как очень вовремя вышел этот фильм, учитывая последние вообще события, которые разворачиваются там не только уже в Штатах, но и во всем мире. Я думаю, ни для кого открытием не будет, что везде сейчас проходят митинги, пикеты относительно прав афроамериканцев, и, ну, не только афроамериканцев, а вообще черных людей. И мне кажется, он вышел в такое время, и как будто, блин, вот просто он подгадал, когда его нужно выпускать, как будто он знал, что, возможно, это случится. Ну и вообще я заметил тенденцию, что у Netflix, это уже, кстати, второй за год, наверное, фильм, который мне попался. Ну, это даже не фильм, первый был мини-сериал. Назывался он Black AF. AF там расшифровывается как ASFAC, да. И там полудокументальный такой фильм про... режиссера-продюсера, он, кстати, там сам снимается и снимается со своей семьей, и причем все вертится вокруг того, что его дочь, она хочет поступить там в университет, поступать на режиссера, по-моему, на тоже продюсера, и делает работу дипломную, и эта дипломная работа заключается в том, что она должна снять фильм о своей семье. Ну и, собственно, вот как бы весь сериал это вот про жизнь черной семьи, там то, как их там отец вечно говорит, что их там вот, да, знаете, как черному человеку плохо живется, это ж надо постоянно там носить цепи на себе, это ж как это там, чтобы типа, надо обязательно, чтобы была хорошая тачка. Ну это я просто отклоняюсь немножко в сторону, потому что заметил, что Netflix в последнее время выпускает очень много вот таких вот фильмов. Возможно, это тоже обусловлено какой-то такой социально-политической темой, которая сейчас вот крутится в воздухе. Вот. В
целом... Не, ну учитывая, что у Netflix основной рынок 100% Штаты, это ну, довольно да. логично.
Да.
В целом, ну, все-таки бизнес как-нибудь.
Я фильм, когда начал смотреть, я немножко был отстраненный, И вначале мне на самом деле показалось немножко какой-то... отдавало какой-то комедии, потому что первая ассоциация у меня была... На «Мальчишник в Вегасе» тоже, когда там, да, они там зарубаются на дискотеку, и вот это вот все начинается. Я думаю, блин, ну неужели сейчас пойдет по такой, типа, по такому сценарию, что ребята сейчас там напьются, и непонятно, что будет дальше. Но вообще мне напомнило еще фильм про трех старичков, там Морган Фриман снимался, назывался «Уйти красиво», вроде бы. Про то, как они там тоже, типа, в возрасте решили сделать какое-то там последнее свое дело, там что-то кого-то обокрасть или что. Ну, вот это вот тоже навевает такие какие-то мысли начало этого фильма. Но я изначально уже был настроен на то, что будет какая-то лютая комедия. То есть это не будет какая-то там драматургия, никакого не будет подтекста, но оказалось, что как бы драма там есть, политический, социальный аспект тут есть. Но уже после начала почему-то мне фильм воспринимался все равно, я воспринимал этот фильм с какой-то иронией, типа комичностью, и все вот эти сцены там, когда ты видишь там окровавленные тела или вот этого капитана Нормана, который, кстати говоря, ну там для тех, кто еще не видел, его играет актер, который играет этого Тхала или как там из
«Черная
пантера», да. И причем у меня ощущение, как будто его подбирали специально под эту роль, потому что там он такой типа весь... правильный и отважный герой и все дела. И здесь он также предстает перед нами, что типа он такой весь отважный, правильный, что он типа все шарит, он там за свою команду.
Вы знаете, мне даже кажется, что вот по поводу конкретно этого парня, я когда смотрел, я даже не знал, что это «Черная пантера», потому что я не смотрел «Черную пантеру», а потом я в интернете уже прочитал. И мне кажется, по сравнению с «Черной пантерой» для этого актера, ну это такой downgrade в плане роли, потому что это явно роль второго плана, очень-очень мало с ним кадров. Хотя вот, ну, он мне очень понравился, он мне, наверное, больше всех запомнился именно как образ. Но, возможно, в этом выборе кастинга есть тоже какой-то подтекст, потому что он сам по себе уже такой очень важный персонаж для мира кино, из-за того, что он первый чернокожий супергерой такой в AAA, по крайней мере, фильмах Marvel. И тут тоже из-за того, что он именно он тот человек, который проповедничает.
Да.
Типа черную историю для его этих Bloods. И вот он, именно он их нравоучает. В этом тоже есть какой-то классный подсмысл. Мне вот это даже понравилось, потому что этот кастинг уже сам по себе как будто бы что-то дозначит.
Да.
Вот это прикольно.
Вот это было очень интересно. И вообще образ вокруг него сложился такой вот, как будто это просто тоже какой-то вымышленный персонаж. Потому что, ну, мы на самом-то неделе не знаем, какой был этот человек. Это все типа в воспоминаниях, которые мы видим там у вот этих вот четырех оставшихся в живых товарищей его. И они его как-то вот идеализируют постоянно, что он такой вот герой, что он такой крутой и там и все такое. И вот это вот как-то очень классно связывается с тем, что вот этот вот Тхчхала, там как его, я не знаю, хочется по-грузински как-то сказать.
Фамилия как-то Чедвик, по-моему, его настоящая фамилия. Или Чапман, или вот как-то так.
Ну, к слову, кстати, про эту «Черную пантеру», я помню, там был какой-то видос, где он вообще дико был в печали, что он куда-то приехал на какой-то там кинофестиваль или что, и с ним все там подходили, здоровались вот этим вот, типа, там, знаком, там, из марвелского фильма, и он такой уже, знаешь, идет такой замученный, типа, да ладно, да, блин, протяните вы мне уже просто руку, я же просто обычный чувак.
Вот знаете, сейчас просто вброшу одну мысль, интересно, что вы скажете. Я особенно сейчас насмотрелся, прям овер досмотрелся интервью Спайка Ли, и мне кажется, что вот это, конечно, Чедвик... Блин, как его зовут? Надо глянуть все-таки. Чедвик Боусман, точно. Мне кажется, вот это именно его роль в фильме, то есть Сорми Норман, точнее, а не Чедвик Боусман. Вот это типа Спайк Ли. Потому что то, как он проповедует эту историю, то, как он обращает на какие-то моменты, вот это прям самый... Это чувак, который больше всего похож на Спайка Ли. Спайк Ли, конечно, никогда не был на Вьетнамской войне. Он, в принципе, и моложе. Ему там было 10 лет, когда война началась. Но вот по риторике Спайка Ли, по тому, как он задвигает на радио там свои темы, и вообще по образу Спайка Ли такого щуплого, низкорослого, в этих очках, такой немножко на гангстерском стиле. Вот, блин, у меня какая-то прям ассоциация очень-очень тесная, и мне кажется, что вот Спайк Ли вложил частичку в себя, в образ этого героя. Ну вот Саша сказал, что ему больше всего понравился Пол, да, который там...
Его Пол звали, да, который...
Который самый большой чувак этот с расстройством психическим, посттравматическим.
Да-да-да, но... именно со стороны именно актерской игры он мне реально больше всех понравился, потому что для меня в кино самое важное это, ну, то есть... Мне намного может нравиться кино даже из-за плохих персонажей. То есть неплохих в плане, ну, злых персонажей, да, или там каких-то ужасных персонажей. То есть мне не важно, мне важно, что я бы чувствовал то, что вот он реально плохой. И то есть этот Пол, он здесь реально играет, ну, отвратительнейшего человека, ну, лично на мое ощущение. То есть я бы ни в коем случае бы не хотел, ну, иметь такого человека в своем окружении, потому что он очень злой, он очень агрессивный, он не сдержанный, он...
Ну, он просто... America Great Again, вообще.
Да.
Ну, контуженный просто.
Да, он максимально отвратительный человек. И вот суть того, что я вот тупо смотря это кино, я вот чувствую, что, ну, мне вот прям неприятно видеть этого человека. А я понимаю, что, ну, в реальной жизни он, скорее всего, ну, нормальный чувак, как бы, да. И вот этот монолог его последний, когда он, типа, ломает четвертую стену и смотрит в камеру, я, ну, вот в тот момент я прям реально проникся, и мне кажется, его 100% отметит какой-нибудь награды за это. Ну, если там не Оскара, то хотя бы что-нибудь такое дадут, потому что...
Не, номинировать, я думаю, его могут, правда, да.
Номинировать могут, но именно это было реально очень мощно. То есть все остальные, так как мне показалось, были ребята довольно проходные, особенно вот эта вот тусовка вот этих французов, короче, ну, которые изменные, они настолько, ну, вот, вообще незачем смотрелись в этом фильме. Мне кажется, они были для того, только чтобы, знаешь, они случайно попали в баре, и для тех людей, которые не знают, что такое вьетнамская война, они сказали слово «мина» ровненько для того, чтобы через 10 минут нам показать мины. Потому что все остальные бы такие: «А почему это там мина? Война же закончилась». И вот они вот это вот рассказывают, потому что они не имеют никакого больше отношения к этому фильму. Они несут вообще...
Не, мне кажется, французы очень важны для, ну, в целом, вьетнамской истории, потому что они...
Не, это понятно.
Она испытывает... То есть тут герои очень клишированные, каждый из них там, типа, да, либо чувство, да, вины испытывает, либо мстит за что-то, и она как раз-таки там просто нужен был наглядный персонаж, который вот будет как раз-таки, типа, чувствовать, ну, вину за своих предков, правильно? Предков.
Ну да, да, типа того.
За там своего отца там фигурировало, что ее отец был какой-то очень зажиточный чувак во Вьетнаме. В целом, конечно, тут героев набрали максимально типовых, но мне все равно очень нравится именно ветеранскость главной четверки, потому что прикольно, что в них реально можно узнать таких классических ветеранов, которые где-то остались, в том числе такими слегка националистами. Ну вот особенно по Полу это было заметно, что он там не готов был чокаться с чуваками в баре. Хотя вроде бы им уже давно было понятно к этому моменту, что вьетнамская война это была ошибкой, в том числе американских властей, и вообще это все было бессмысленно. Но тем не менее, вот они как бы... Мне интересно вообще, что вот испытывал бы такой... Очень необычный сюжет в этом плане, да? Возвращаться на место, где ты воевал за непонятно чью свободу, за непонятно какую демократию, вернуться туда, потусить сначала, да, там типа пойти в бар... Мне кажется, это очень некомфортно. И вот эти моменты, когда я смотрел, как они тусят в баре, я думал, что вот исходя из этого будет какая-то заварушка, что... А каком-то было фильме про вьетнамскую войну? Типа Deer Hunter, наверное, был. Такой... В общем, там... Я думал, что их как-нибудь там... Да, есть охотник на оленей. То есть я думал, что с ними там начнется какая-то история фоллоуап того, что у них было раньше. Здесь же казалось, что это такие максимально типовые персонажи. Нам рассказывают о том, как кто каким боком мог быть присоединен к вьетнамской войне. Мы даже видим вот этих вот war babies. И слегка сталкиваемся с тем, как бы какие, почему это им сложно, почему это неприятно, непонятно. И в плане героев здесь все не очень... Все, я отвлекаюсь на Артема Котика, я не могу говорить.
Ну, я тоже смотрю и такой, потому что говорит, я такой, блин, очень было интересно, он такой Котик классный.
Вот. Мне очень-очень понравился один момент, он был несколько раз, про героиню фильма, которая вещает по радио. Ее зовут Ханой Ханна. Она по радио на английском языке специально для американских военных вещает пропаганду. Да. Такую прям про, ну, антиамериканскую пропаганду. Вот это, мне кажется, был довольно сильным в фильме. Я не знаю, вам запомнился или нет. Артем как-то поджал губки.
Ну, я сказал изначально, что я его смотрел немножко посредственно, потому что я смотрел фильм.
Ты не понимаешь, про кого говорю даже?
Не, я помню, эти сцены, но я, честно говоря, ну, не помню, что там конкретно говорилось, поэтому я не смогу, наверное, начать рассказать, но что...
Она там говорила о том, что в Америке типа черных живет там 10%, а типа во Вьетнаме воюют там типа 40%. И, ну да, ну просто суть того, что это понятно почему. И как бы... ну, говоря про этот момент, запомнился, не запомнился, но это обычный момент обычной пропаганды, потому что пропаганда, особенно военная, она всегда апеллирует очень такими яркими заявлениями, обещает как бы золотые реки, потому что если посмотреть на любую пропаганду, там начинает, мы даже уже, ну, с Геббельса, там же у чувака, у него настолько были, ну, типа, крутейшие в плане инструментов, способы воздействия на умы людей, что просто все там перепрыгивали, переходили, а поскольку Вьетнамская война, как ни крути, если говорить с исторической точки зрения, Вьетнамская война, она как раз-таки на большей части с пропагандой как бы и связана, потому что вся эта ситуация разделения Вьетнама на две части, по большей части, это очень сильно влияет именно пропаганда, потому что кто-то решил, ну, за Советов уйти, кто-то решил за Америку уйти, но вот, в отличие от той же самой Кореи, как бы они, ну, они и одновременно разделились, но они друг друга не хейтили, они, наоборот, типа, хотели быть все вместе, но, ну, короче, это очень такой интересный момент со стороны истории, то есть, да, это момент, наверное, который тоже я больше всего запомнил, потому что она вся такая, ну, как тебе сказать, такая стильная, сидит такая, сишку эту подтягивает, там за ней стоит и такой солдат.
Самое крутое, что это настоящий персонаж, и она даже, есть фотки в интернете, она даже чем-то похоже выглядит, именно по образу такой вот томности. И вот эта речь про то, что убили Мартина Лютера, и, извините, Кинга все-таки, не Мартина Лютера, то, что и вот про вот это 30% воюющих во Вьетнаме темнокожих солдат, это как бы реальная запись с радио, которая когда-то была. Ну, они ее, естественно, воспроизводят с нуля. То есть это тоже как бы исторический такой документ. И я понимаю, что вот из-за того, что во время Вьетнамской войны уже довольно широко были распространены радиоприемники, и они довольно много у каких солдат были, они наверняка это, конечно, слышали. И вообще, в принципе, там, если что-то было на английском языке, то они наверняка это слушали. И я понимаю, что такого рода фразы, такого рода вообще вещи, они, конечно, потреплют твой мозг, особенно когда на родине у тебя все неспокойно, на родине во время Вьетнамской войны, в смысле в Штатах, происходили тоже волнения, тоже там чуть ли не что-то похожее на нынешнее время, когда беспорядки на почве расового конфликта, в общем-то, обостренные только тем, что людей призывали на Вьетнамскую войну. И, в общем-то, обостренные в том числе и тем, что черных было на войне больше, чем типа пропорция вот этого там мирного населения. И в итоге к концу войны же эту пропорцию вернули назад. Что пропорция очень сильно изменилась. Вроде бы, ну, 30% говорят, что никогда не было, но я даже сравнил, погуглил разные источники. Были версии, где доходит до 25% в первые два года войны, там, типа 67-й год примерно, вот там могло быть больше всего. Но к концу войны и по количеству жертв, и по проценту именно относительно жертв, и по проценту относительно вообще общего участия, оно там приблизилось, оно стало меньше 15%. Ну, единственное, жертвы там тоже по разным параметрам иногда больше, но в целом все равно как бы интересный момент, чтобы на него обратить внимание. А вы еще, знаете, просто такая мелочь, почему, вы поняли, почему они, в принципе, говорили про этот колледж, в котором учился сын Пола, Дэвид, да? Он там, когда прыгал от мины,
да, они спрашивали,
как ты учишься?
Или от House, по-моему, что-то такое.
House, да. И у него была майка, он ходил все время в майке Morehouse. И это вот тоже, и это колледж, в котором учился Спайк Ли. И вообще, к чему я это всему веду? Спайк Ли настолько гордится вот этой черной историей, насколько ее проповедует, что это вот, мне кажется, максимально спайкаливский фильм. Это не самый, наверное, лучший его фильм, это не самый, там, будет в истории запомнившийся фильм, но это максимально его стиль. Типа, фильм открывается с Мухаммеда Али, который, ну, суперизвестный персонаж в борьбе за права черного населения, и вообще его фразы, его юмор, его, там, не знаю, куча интервью, это тоже шикарное решение. И вообще вот эти исторические вставки, я не знаю, вот что вам запомнилось, потому что я очень... Мне очень понравилось, когда... Соотношение сторон менялось 16 на 9, перешло 4 на 3, и либо был флешбэк, либо какие-то документальные вставки. И вот открытие Мухаммеда Али мне очень понравилось. Хотя там потом была супер жестокость, и вот эти там выстрелы в голову и ручейки крови, прям мне даже как-то не очень хорошо от таких вещей. Но в целом, вот не знаю, как вам, документальные вставочки. Что думаете?
Слушайте, ну, я вообще не особо большой поклонник военных фильмов. Я не часто их смотрю, и мне не очень нравится. То есть, как бы этот фильм я тоже смотрел не с каким-то большим удовольствием. Но, ну, как бы относительно вставок, понятное что, дело, что это было сделано для того, чтобы усилить, в принципе, впечатление, усилить, как бы, эмоции, которые он, наверное, хотел бы передать аудитории, которая будет смотреть этот фильм. Для меня вот остался еще вопрос такой, почему все, что связано с Вьетнамской войной, всегда символизирует этот вертолет на фоне, блин, красного солнца? Почему в каждом фильме, в каждом боевике есть этот вертолет?
Здесь это уже специально, это отсылка красного... к
апокалипсису. Да-да, так я сразу такой, типа, блин, это же вот эта обложка, постер, который ты загадывал в квизе последний раз. Но просто я не первый раз это вижу. Ну, то есть это как бы «Апокалипсис сегодня» — это тоже не единственный фильм, где это было видно.
Ну, потому что...
Дарты военных фильмов.
Я все, что могу по этому ответить, потому что из-за того, что вертолет именно во Вьетнамской войне, по большей части, это... Ну, почему это символ? Потому что, во-первых, а, с него сбрасывали напалм, б, вертолет из-за того, что джунгли, они были, можно сказать, непроходимые, для многих людей, знаешь, это как орлы в «Властелине колец». То есть это, ну, его всегда ждали просто невероятно сильно, и если как бы летел вертолет, значит, ты, скорее всего, спасен. Если ты какой-нибудь попал в каких-нибудь джунглях и, что называется, губки на деревьях, и ты видишь вертолет, вероятность того, что там сидит какой-нибудь чувак, у которого есть МП-50 с 400 патронами, и он, скорее всего, всех зачистит и тебя спасет. Именно поэтому... А почему красное? Потому что, ну, блин, это одновременное спасение для американцев, и типа смерти для неамериканцев. Именно поэтому, мне кажется, это символ. То есть я, конечно, сейчас притягиваю за уши и типа говорю то, что мне кажется, но то есть это не стопроцентная информация. Это
просто прямолинейная отсылка к апокалипсису.
Ну, либо отсылка, потому что как бы...
Более того, они, бар, в котором они тусили, назывался «Апокалипс Нау».
Да, понятно.
Да. А самое прикольное, что это реальный бар. И он реально называется «Апокалипс Нау», то есть это реальный бар, который...
И он прям в Шемине.
Да, вот, ну, типа, у них он там есть таким логотипчиком, то есть вообще все-все-все как надо.
Ну, вот по поводу, кстати, восходящего или там, ну, восходящего этого солнца, красного круга, мне кажется, это, наверное, больше все-таки символ просто Востока, Азии. Ну, мне кажется, оно олицетворяет, в принципе...
Ты, там... уже, ты уже вьетнамцев к японцам притягиваешься,
ну, что расист. Не, ну просто, что, мне кажется, любая ассоциация, там, когда люди видят какое-то красное солнце, рисовые поля или там что-то такое, все... Ну, как бы никто там не уточняет точно, какая страна, но все примерно понимают, о чем это как бы речь идет. То есть это где-то об Азии. Да. Вот. А еще у меня остался вопрос относительно, вот, кстати, вот этой сцены, где ломается там пятая стена, и где он говорит в камеру. Но, кстати, мне показалось, что он не в камеру смотрел, как будто чуть-чуть мимо камеры, куда-то выше. Не знаю, может, у меня глаза...
Ну, там, мне кажется, какие-то моменты он прям смотрел в камеру, но вообще, да, он смотрел чуть-чуть.
Вот, и вот эта последняя вставка, когда майк-чек, Black Lives Matter, и мне было интересно, снималось ли вообще обе этих сцены, снимались ли они уже после того, как они отсняли весь материал, или все-таки они, типа, снимали это еще там... Как... При плане.
Не, я думаю, что финальный, типа, сборку фильма уже очень заранее готовят. Типа, это было маловато времени для того, чтобы это впихнуть в последний момент Netflix. То есть, ну, ты представляешь, типа, впрот отдать справку. И Спайк Ли просто всю жизнь суперактивист Black Lives Matter. Он как раз-таки тот чувак, который будет больше всего там кричать. Он сейчас очень много выступает по... Ну, везде там светился именно из-за этих протестов. Очень много говорил о том, как ему там приятно видеть то, что не только темнокожие выходят на эти протесты, а вообще все. И я поэтому однозначно верю, был бы это какой-нибудь другой режиссер, можно было бы реально подумать о том, что вот какое-то слишком удачное совпадение времени. Но вообще прошлый фильм про «Черный клановец», он вышел одновременно с «Шарлоттсвиллем», когда там тоже было «Black Lives Matter», и когда были... Там, в общем, насилие в Штатах, в Шарлоттсвилле, и многие говорили, что возрождение Ку-клукс-клана. И, в общем-то, ну, как бы Black Klansman, но он как раз-таки про Ку-клукс-клан только в Штатах там 70-х годов. И поэтому такое совпадение уже не в первый раз. Спайка Ли. Но скорее это просто говорит о том, что его беспокоят те же самые темы. И просто оно, скорее всего, врывается примерно в одинаковый момент и там, потому что ну, он слишком в контексте всего этого. Он слишком за это все переживает, слишком часто об этом говорит, чтобы просто не следовать за общим потоком мыслей. Поэтому я не думаю. Вот я честно, не думаю.
Ну,
это очень в духе Спайка Ли.
Ну, относительно еще того, что мне фильм, несмотря на всю драму, трагедию, выглядел немножко комично, наверное, это все подпитывается тем, как показывают там в этом фильме насилие. То есть все сцены, когда кого-то стреляют, там так кровь хлещет просто со всех сторон.
У меня первая ассоциация, когда этот Дружбанов наступил на мину и его разорвало. Вот смотрели этот фильм «Stormtroopers», он вроде бы назывался, он, типа комедийный, про то, как актеры поехали снимать фильм во Вьетнам, про Вьетнамскую войну, а потом оказалось, что это нифига не фильм, это офигительная... Бля, «Tropical Thunder» называется фильм. Там Роберт Дауни-младший играет.
А, да, я помню.
Брэд Питт вроде бы. Ну просто, и помните, когда у них была сцена, когда этого Дауни-младшего типа разорвало?
Да,
и у него эти вот кишки, и он их такой «Нет! Нет!» И ну, это очень смешная сцена, то есть она безумно кровавая, но она очень смешная, потому что она именно в юмористическом стиле. И вот здесь, когда он его разорвало, я смотрю и такой, блин, вроде бы это, ну, типа, показывается тяжелый момент, но это настолько нелепо, и настолько нелепо как-то, я не знаю, может, это специально было сделано.
Я думаю, это специально.
Потому что когда
я
эти понимаю, моменты с летящим вертолетом, вот этот, ну, не знаю, вы видели, как летел вертолет? Мне чувствую, что они его сделали за две бутылки пива. Я такой плохой графики не видел, ну, не
это
знаю.
Netflix. Это Netflix.
Шестого года.
Netflix
это, любит не, графики. Ну, просто... Ну, слушай, это Спайк Ли, у этого чувака, мне кажется...
Ты про флешбеки? Именно то, что во флешбеке?
Ну да, когда...
Да, там, когда... Ну там же был, очень плохая графика.
Там флешбек такой специальный был цветокор, но он реально напоминал... Мне кажется, вот опять-таки, это еще одна отсылка...
Я не про цветокор, именно...
Потому что... Так вот оно все из-за этого было.
Ну просто, блин, в Рэмбо было лучше.
В Рэмбо, потому что настоящий был вертолет, и он по-настоящему взорвался.
Это было очень больно смотреть, как бы. Именно поэтому, вот как ты, Артем, сказал, я первое время я тоже не смотрел ничего про этот фильм, но типа не успел ни трейлер посмотреть, ничего. Я думал, что это комедия. Вот, вот реально, я думал, что это комедия, либо какая-то ироничная, либо постироничная какая-то. А потом я смотрю, куда-то туда начинают припихивать всякие именно, ну, такие драматические моменты, и я не понимаю, как мне себя нужно чувствовать. То есть мне нужно быть, типа, проникнуться этим, или наоборот, как бы этот угорает, и режиссер, ну, типа, я сейчас проникнусь, а он такой сейчас выйдет, такой, типа, ха, я тебя, типа, надурил. Типа, тупой белый мужлан, да? Вот. И,
короче, это было... Саша.
Да, и я такой, типа, нет, четвертая стена. Блин, а представляешь, если бы Netflix сделал такую штуку, как, например, какой-нибудь Кодзима, когда ты вводишь, например, свое имя, а потом там какой-нибудь искусственный интеллект подставляет, получается, там, сделать 1000 вот этих роликов, и в конце, типа, обращается именно к тебе.
Я думаю,
помните такой момент был?
Я думаю, они вполне могут уже сделать это с черным зеркалом. Потому что они уже, типа, в принципе...
Да, по нашим временам это довольно просто вообще озвучить какой-нибудь.
Они уже, в принципе, сделали из черного зеркала что-то такое, типа...
Ну да.
Ну, выходящее из рамки, когда ты можешь там выбирать...
Мне кажется, знаешь, что 32-й выпуск Артем все еще не оставляет надежды поговорить о черном зеркале.
Ребята, мы не проговорили про черное зеркало последний сезон. Костя или кто-то там вспоминал, я не
помню. Артём, может быть, следующий сезон выйдет, мы обязательно поговорим. Но знаете, по поводу вообще серьезности и несерьезности, вот я думаю, что это вообще правильные вопросы для того, чтобы задаваться им в этом фильме, потому что Спайк Ли всегда снимает такое кино какое-то, оно всегда на очень серьезные темы, но оно о них всегда говорит обыденно, потому что, ну, как бы, это для него не какая-то... тема, которую он снимает там один единственный фильм в жизни, это для него повседневность, которую он просто пытается показать максимально... Ух, Саша, ты стал красным каким-то. Ох. В общем, это для него максимально просто повседневность, которую он пытается показать так, как будто бы, ну, ничего особенного. Вот смотрите, так оно бывает. Типа, да, расизм, да, вот до сих пор есть Ку-Клукс-Клан, да, до сих пор есть вот это вот. Это не что-то, это не какая-то особенная драма, это типа жизнь. И поэтому в момент, когда он, конечно, подрывался на мине, он так шел назад и так уже наезжал на него камень,
что
сейчас произойдет. И в этом фильме вообще было много таких моментов, когда, ну, типа, это одновременно и клише, и, блин, в наше время уже непонятно, это клише или антиклише. Это, типа, шутка или это метод?
Это ирония, да?
Это уже неразличимо. Но вот в этом для меня какой-то шарм фильма, потому что Спайк Ли, он весь такой, типа, весельчак, дедуля, который, ну, прям пытается со всей молодежью там говорить на каком-то максимально понятном языке. Он, понятно, уже немного вышел из моды, понятно, что он уже немного отстал от всего, но, тем не менее, он старается держаться на плаву и делать все максимально современно. Типа, да, у меня будет нормальная боевая сцена, и у нас там будет суперперестрелка в моем фильме. И перестрелка, типа, ну, нормальная перестрелка, ну, типа, ничего особенного. По нынешним меркам, наверное, уже не особо котируется, как перестрелка. И какие-то вещи... Ну, что?
Ну, я просто говорю, когда смотрел эту перестрелку, мне было реально немножко неловко, потому что, ну, там иногда настолько было все плохо именно со стороны перспективы, когда ты понимаешь, что, ну, например, здесь взять во внимание то, что там Рэмбо, Платун, то есть огромное количество фильмов там из 80-х и 90-х про Вьетнамскую войну, и, да, и в принципе про там, где все стреляли, да, там, где не было ни графона, ничего, а ты смотришь, и ты понимаешь конкретно, что вот это какая-то коробка из картона, и, типа, если ты хотя бы немножко вправо отойдет, получается, камера, ты там не увидишь нормальный сет, ты там увидишь какую-нибудь чувиху, которая стоит со старбаксовским каким-нибудь кафаном, и такая, типа, ну, ребят, когда уже закончится, типа, надоели уже, потому что настолько было видно, что это все ненатурально и плохо, ну, именно я про боевые сцены, особенно когда вокруг вертолета, это было просто ужасающе, это было вот, помните, наверное, полтора года назад было в интернете ходили вот эти вот, может быть, это омаж, я не знаю, про какую-то киностудию где-то то ли в Нигере, то ли вот, короче, какой-то вот таком очень-очень-очень далекой, отсталой африканской такой стране.
Они снимали ремейки.
Да, где они снимали очень-очень плохие, вот плохого качества фильма. Там,
но они набирают там по 5 миллионов, 10 миллионов просмотров.
Да, и они за счет этого живут. И я в какой-то момент подумал, что, может быть, это отсылка к этому. Потому что если это было снято действительно на серьезных щах и хотел показать, что вот мы смогли снять хорошее кино, то, типа, Спайку Ли реально нельзя снимать боевые сцены, потому что
это было очень плохо. Мне кажется, что это, конечно... Блин, там просто вот я поэтому говорил про цветокор, когда вообще картинка сужается, она превращается в 4 на 3. Вообще начинается с того, что они даже не гримировали персонажей, чтобы они выглядели моложе. Это были те же самые люди.
Да.
Ну, как бы, это были те же самые люди в том же возрасте.
Я вот и вначале не понял. Я вначале тоже не понимал, типа, знаешь, типа, да я такой, типа, подожди, они же приехали спасать чувака, но почему это одни и те же люди? И, типа, там 30 лет прошло, я, типа, думаю, я что-то не понял, научились. Это собаки, это что?
Они научились на ирландце и поняли, что, как бы, омолаживать людей компьютерной графикой у них тоже не очень
можно получается. Можно было других людей нанять, что-то еще. То есть они, короче, делали, и вообще это 4 на 3, оно становится такой прямо ретро-картинкой. Такой, ну, прям, так там, такой ядреный зеленый цвет. И это одновременно, наверное, отсылка и к тем фильмам того времени, явно, конечно, не AAA-фильмам, а таким более простым фильмам 70-х. И тоже какой-то для Спайка Ли, наверное, веселуха, определенный вид какой-то его веселухи, таких 70-х, 80-х.
Какой вердикт? Какой вердикт? Что мы, как мы советуем? Вердикт. Советуем смотреть людям фильм или не советуем?
Знаете, я еще просто расскажу одну маленькую штуку, которая мне очень понравилась. Они очень сильно заморочились по постеру фильма. Вот если посмотрите, постер, он такой... Ну, он реально такой необычный. Он явно выделяется вот из постеров.
Постер офигенный, да.
То есть там такая классная графика. На Netflix есть отдельный фильм, 10-минутный, про то, как они делали постер. Саш, что ты делаешь?
Херня сюда, извини.
Про то, как они делали постер. В общем, этот постер, как это называется, воспроизводит стиль американской газеты Black Panther, которая там была бесплатная газета, которую они бесплатно раздавали в Штатах типа всем людям, которая издавалась полностью чернокожими людьми, и понятно, что это был какой-то такой people activity. Они очень говорили там power to people, вот это были их все лозунги. И у них был один стиль всех иллюстраций, которые были в этой газете, и это именно был вот такой стиль. И они, в общем, провели довольно большое исследование, нашли каких-то чуваков, которые взаимосвязаны с этой газетой, послушали всяких рассказов, и в итоге сделали постер, который будет в стиле этой газеты. И вот мне тоже понравилось, что это такая заморочка в духе Спайка Ли, что вот я хочу поспеть моих, типа, он всех называет чернокожих братьями во всех интервью, он, типа, сразу же со всеми, если у него берут интервью тоже чернокожий чувак, он сразу же, типа, все, ты мой брат, brother, у них сразу же или sister. И вот он тоже такой в духе его штука, что он хотел воспеть труд вот чуваков, которые каким-то образом, ну, он считает важными для американской истории. Но вообще здесь довольно много, конечно, отсылок к ключевым людям для истории Штатов. Спайк Ли все время говорит о том, что типа история Штатов — это история насилия и так далее. И вот в этом фильме максимально прямо проговаривается эта мысль, что, в общем-то, это история насилия, и, естественно, чернокожее население играло в этом, мягко говоря, не последнюю роль. И поэтому вот с этой точки зрения, если подводить такой итог лично для меня, это важный фильм, который мне просто немножко дал какую-то дополнительную перспективу. Я увидел что-то новое для себя. Мне кажется, это важный фильм. Он не станет моим любимым, он не станет, наверное, самым запомнившимся фильмом у Спайка Ли в целом, но мне кажется, это важный и очень-очень своевременный фильм, который, возможно, из-за этого будут когда-то вспоминать. И, наверное, я сейчас, в принципе, рекомендую вот тем, кто хочет посмотреть что-то на тему расовости, если вы посмотрели уже там основные рекомендации, которые сейчас везде там шарят, на счет 15-й документалки, да и много фильмов. Вот если хочешь что-то современное, такое свежее, необычное и художественное, наверное, это неплохой фильм, который проговаривает те тезисы, которые в него заложены, довольно прямо. То есть, в принципе, потом очень просто можно это погуглить и почитать побольше, если хочется. Вот это моя основная мысль. А вы что скажете?
Артем, что ты скажешь?
Ну, я скажу, что смотрите его, как я, и он будет намного интереснее. Я в том плане, что... как только, ну, типа, я для себя как-то вначале осознал, что это будет как будто комедия, то дальше почему-то смотрится он менее серьезно и кажется, что воспринимается совсем по-другому. Но...
Нет, не воспринимается серьезно. То есть, серьезно, это фильм не какая-то мега-драма, которую нужно смотреть серьезным лицом. Она довольно расслабленная. В этом-то, наверное, и крутость Спайка Ли. Если посмотреть его, вот я смотрел два других еще только фильма, но самый первый его фильм, блин, She's Gotta Have It. Я не помню, как он на русском называется. Это фильм вроде бы на серьезной теме, но максимально игривый. И, в общем-то, это настроение вот у него от первого фильма до последнего, я вижу, что оно такое и остается. «Черный клановец» — это тоже фильм, как бы, я уверен, что там будет написано какой-то строчкой комедия в определении его жанров. Это фильм об очень серьезных вещах. Но он сделан все равно несерьезно, он сделан игриво, так вот, чтобы тебе типа было его весело смотреть. Потому что Спайк Ли сам по себе такой немножко дурноватый чувак, который постоянно сидит на месте, он постоянно дает интервью, начинает кричать и приближается к камере, и вот это вот его стайл. Поэтому, да, не стоит ожидать, что это будет серьезный фильм. Это не серьезный фильм, но на серьезную тему. Саша, ты что скажешь?
Ну, я все, что скажу... Ну, наверное, перед тем, как его нужно посмотреть, нужно хотя бы минимально почитать про историю войны во Вьетнаме, просто чтобы понимать, ну, что происходит, и не брать во всерьез абсолютно все, что говорится в этом фильме, потому что, понятное дело, что этот фильм очень, как я не знаю, как это правильно сказать... Байест, предвзят. Это фильм очень предвзят, и ну, такой не секрет, что Спайк Ли довольно жесткий расист, как бы только в сторону белых людей. То есть он постоянно очень смело себе позволяет заявления, за которые, ну, если бы он был другой кожи, другого цвета, его бы давно бы распяли. То есть, но он очень-очень жестко говорит, и если абсолютно выкупать все, что говорится в этом фильме, за серьезную монету, а не как за сторону... ну, в сторону зрения другого человека, который находится, ну, в другой ситуации, по другую сторону, так сказать, не знаю, как правильно назвать, в контексте баррикад, ну, вы понимаете, что я говорю, типа, который человек, который живет с другой точкой именно его жизненной ситуации, то если так понимать, то этот фильм может оставить очень сильное негативное впечатление, но если ты понимаешь, о чем, как, где и где там преувеличение, то он зайдет нормально. Ждать от него действительно какого-то хорошего фильма про войну не стоит, потому что как фильм про войну он очень плохой, это прям это один из самых худших фильмов про войну, которые я видел в своей жизни, честно. Как фильм про ужасы войны, это довольно, ну, довольно тоже такой посредственный фильм, потому что есть большое количество других действительно невероятно крутейших вещей, которые стоит посмотреть на эту тему, чтобы реально проникнуться. Потому что здесь, как сказал Вадим, ну, действительно, все очень несерьезно, и это сбивает вот этот вот тон тот же самый, да? Как просто такой интересный эксперимент, грубо говоря, если особенно любишь фильмы Спайка Ли и вот такое вот несерьезное отношение вот ко всему, то, в принципе, я бы мог его порекомендовать хотя бы для какого-то личного, так сказать, развития, для бэкграунда, чтобы немножко понять другую сторону, что, ну, другую сторону проблемы. Потому что, опять же, мы не можем, я как, не знаю, белый человек, не могу до конца понять черного человека, как бы я ни пытался, а этот фильм, он, в принципе, может открывать перспективу с другой стороны. То есть, поэтому, если интересно покопаться в этом, то действительно стоит. То есть, сложившаяся ситуация, в которой мы сейчас живем, это действительно неплохое кино, его реально нужно посмотреть хотя бы для культурного бэкграунда. Как фильм mm-hmm. это плохо, как заявление это круто. То есть,
ну, мне кажется, не стоит разделять это. Это то же самое, как типа, пытаться разделить там художника и произведение, это неразделимо.
Я же говорю сейчас про свое. Если говорю, что... Ну, просто понимаешь, я когда немножко посмотрел, решил потом посмотреть про этот фильм, просто я везде вижу... Про него боятся сказать что-то плохое. Везде да, 90%...
Гардиан поставил ему 3 звезды. У него не очень высокие оценки.
Ну, Гардиан, окей. Самый важный в мире кинокритик. И, короче, ситуация в том, что именно... Блин, я сбился с мысли. Сбил.
Боятся поставить маленькую оценку.
Да, ему боятся так сказать именно про это, потому что все боятся, что их будут считать там расистами и т.д. и т.п. И поэтому этому фильму очень много чего прощается. И как бы... Ну, я вот словил такое ощущение от этого фильма, потому что я почему-то был уверен, что я зайду и увижу что-то такое, ну, потом в отзывах, что, боже мой, типа там чувак выпустил средненький фильм, который, ну, очень большое количество криков вокруг себя поднял, а я везде вижу просто какие-то восторженные отзывы, везде там типа «Оскар номини», «О май гад», «5 Оскаров», там типа все такое, «Лучший фильм года», и я такой, я не понимаю, то есть, возможно, ну, возможно, я действительно чего-то не понимаю, но я не вижу этот фильм «Лучший фильм года», то есть, я не вижу, но он, естественно, что-нибудь возьмет, это 100%, потому что, ну, сами понимаем. Короче, грубо говоря, у меня очень такие, а вот знаешь, вот наверное, чтобы резюмировать, действительно, я бы посоветовал посмотреть этот фильм, потому что когда фильм вызывает такие странные ощущения, то есть когда ты не можешь понять, что, как, куда, ради этого, собственно, я кино и смотрю, чтобы я не просто закончил кино и такой, ай, ладно, а я прям сидел, и вот эти вот 2 дня до подкаста, покуда я про него думал, то есть я думал, то ли я понял, так ли я понял, мне было интересно изучить какие-то, ну, опять же, моменты со Спайком Ли, было интересно, я сидел, читал историю Вьетнамской войны вчера, то есть, как бы, я это учил в универе, но это было 100 лет назад, как бы, да, а тут я реально решил освежить память, почему, как, зачем, и действительно, ну, короче, для меня это было очень круто, за это спасибо, наверное, что подтолкнуло, поэтому, да, посмотреть, наверное, надо, если хочется посмотреть что-нибудь такое, ну, контроверсное, что ли, то есть...
Я, короче, последняя штука, которую я хотел сказать, я просто вот не особо верю в то, что в мире, там, ну, не знаю, я, короче, верю в хорошее. И в этом плане этот фильм очень во мне отозвался, потому что концовка этого фильма, в общем-то, говорит о том, что единственная вещь, которая нас хоть как-то примирит, единственная вещь, которая вообще, в принципе, примирит нас по любым вопросам, это вообще взаимная там любовь, помощь, благотворительность и так далее. То есть, в общем-то, концовка фильма об этом. Что как бы... Он заканчивается на довольно позитивной ноте, несмотря на то, что вот если взять именно хронометраж фильма, последние части сюжета, они довольно мрачные, такие ты задумаешься вообще, типа, ради чего все это было. Но вот самые последние кадры, они вселяют надежду в то, что новое поколение этих Bloods или не Bloods. Ну да, как бы там показывается, что это новое поколение Bloods, по сути, новая группа людей, что вот они смогут сделать что-то иначе. И они уже не спорят о том, как они хотят распоряжаться этими деньгами, они как бы их пускают на типа правильное дело. И в целом там выступают за то, что давайте друг другу помогать. И вот это, мне кажется, очень сильно тоже выделяет Спайка Ли, что несмотря на всю его критичность и радикальность, в нем всегда есть очень много места тому, чтобы любить ближнего. И вот это то, что я всегда очень люблю вообще в людях и во всем. Про это никогда не стоит забывать. Очень проповедническая нотка получилась в конце.
Да, да, ты прям...
Я предлагаю всем любить ближнего. Мы сегодня узнали, что Артем на 96% гей, я на 3% гей, поэтому осталось еще 1%, 1%, и у нас будет полная... Надо, короче, найти того, кто на 1%, и у нас будет полная комбо. Full House будет 100%. 100%. Full House. Надо найти кого-то, кто будет... Ну, честно говоря, Артем, я расстроен тем, что ты аж 96, а я всего лишь 3. Это, мне кажется, как минимум несправедливо.
Ну, пока в лидерах я и Толик, потому что Толик там набрал 80 с чем-то процентов, я набрал 97. Но я пока лидирую. Хоть здесь я могу гордиться собой.
Предлагаем всем любить ближнего своего, провериться на проценты в Телеграме. Я думаю, сейчас это много будет фигурировать во всяких каналчиках.
Да, может, уже обязательно оставим вам ссылку на бота, который проверит вас на ваш предрасположенность.
Да, я добавлю все фильмы, которые мы обсуждали сегодня в наш список фильмов на Letterboxd. Зацените. Наверное, они все, хоть я далеко не все знаю, наверное, они неплохие. Вот. На этом у нас вроде все.
Ну да.
Мы, кстати, вообще не поговорили про развитие именно персонажей. Мы в основном говорили про вообще ресепшн фильма. Мы не говорили про самих персонажей и сюжет, про то, как их видоизменили деньги, и только не ругались.
Ну, я думаю, люди это сами это пускай посмотрят. И в комментариях и, оставляйте нам свои предположения.
О, забайтил.
Ну, на самом деле, интересно, конечно, кто еще посмотрел, что вы думаете о кино. Расскажите нам, я не знаю, а где нам можно рассказать?
Да где угодно, в Телеграме, в Инстаграме, на Ютубе.
Пишите письма.
Пишите в комменты на Ютубе, наверное. Проще всего на Ютубе в комменты. Артем, конечно, говорит Ютуб, я говорю Ютуб, а Саша, наверное, говорит Ютьюб.
Я говорю, платформа с видосами.
Видеосервис.
Рутюб.
Рутюб. Ну, напоследок я бы еще, наверное, порекомендовал. Сейчас на Netflix вышел новый сезон сериала «Марчелло». Это британский криминально-детективный сериал от режиссера, который снимал шведский сериал «Мост». Если кто знает сериал «Мост», это тоже детективный сериал.
Режиссер или продюсер? Ты уверен, что режиссера?
По-моему, режиссера.
По-моему, там создатель, типа, а создатель это...
Сейчас, подождите.
Надо как-то будет тоже оставить ссылочку.
Так, чтобы не быть голословным. Нет, снятый Хансом Розенфельдом, шведским сценаристом... А, сценаристом, создателем телесериала «Мост».
Просто для сериалов обычно создатель — это типа сценарист и продюсер, mm-hmm. а режиссеров обычно много в сериалах разных.
Ну, значит, сценарист и продюсер. Но для меня, кстати, шведские сериалы относительно вот детективов и криминальных каких-то таких вот сюжетов, они всегда лидирующие, потому что вот почему-то именно скандинавы очень круто снимают такие сериалы.
Скандинавский детектив — это вообще отдельный жанр.
Да, это вот для них, это прям, они там купаются как в своем бассейне. Вот, поэтому советую «Марчелло», третий сезон. Кто не смотрел, смотрите первый, второй. Я думаю,
там всем можно
понравится.
Смотреть. А, да. О, Артем, за тобой приехали. Что там?
Мы слишком много раз сказали слово «черный» за сегодняшний выпуск, поэтому за нами приехала полиция.
Приехали коронавирусные ребята в костюмах специальных.
У меня тут рядом пожарка просто, поэтому часто очень ездят такие ребята.
В огне.
Да, там.
Ну, у меня на самом деле сказать ничего другого нету коротенького, кроме того, что вот я вначале сказал про стендап и про этот фильм. Саша, тебе какая-то еще
есть дополнительная? Я, в принципе, тоже хотел сказать про этот стендап, потому что если кто-то не смотрел, это прям действительно очень классный такой entry-level, и там не только все шутеечки, а именно действительно очень, ну, лично мое ощущение, очень классный такой, как называется, heartfelt видео, то есть там чувак рассказывает просто не только, как у него хорошо, а как ему и плохо. Я за это и люблю стендапы, потому что там люди не только пытаются насмешить, а люди пытаются, ну, просто рассказать свою историю. И, короче, как его, Нил Бреннан, «Три микрофона». Прям очень советую от всей души, ребят. Вот кто посмотрел, опять же, поставьте комментарий. Вот, но, а если кто не смотрел, реально посмотрите. Прям очень круто, один из самых лучших стендапов, что я смотрел в своей жизни.
А смотрел,
я
очень много ставьте чувств. Дизлайк.
Не надо!
Я ставлю дизлайк прямо сейчас.
Ну вот, так что на сегодня, наверное, все.
Хорошо. Артем, заворачивай трансляцию. Всем спасибо, что подключились. Саша, Артем, спасибо. Приятно вас увидеть, как обычно.
Всем спасибо.
То же самое. Спасибо,
Придон. Пойду прогуливаться. Нагулять надо 10 тысяч шагов, поэтому...
Ты еще успеешь, еще... Давай почти 2 часа.
Давай.
Успеешься 2 часа, это изи.
Все, всем хорошего вечера. Всего доброго.
Всем пока.
Всем пока. Yay!